Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в новом 2014 году. И пусть он станет для нас новым летом благости Божией. Именно об этом, об умножении любви, искоренении ненависти и всякой злобы, а также об исцелении пострадавших от рук террористов, молился за несколько часов до наступления Нового года в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл. Сегодня вы услышите эту запись из храма Христа Спасителя. Продолжается неделя предпраздноства Рождества Христова. Завтра Святая Церковь будет совершать память святителя московского Петра, а также благоверной мученицы Иулиании Вяземской, мученицы Иулиании Никомедийской, святителя Филарета, митрополита Киевского. А сегодня в храмах Русской Православной Церкви праздновали память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Подробнее о личности и пасторском подвиге святого, а также о возрожденном и освященном в прошлом году Кронштадтском морском соборе расскажет церковный историк из Санкт-Петербурга, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков. Другой хорошо известный вам историк, наш обозреватель, доктор исторических наук Дмитрий Володихин, свой сегодняшний комментарий посвятил второй части эпопеи Питера Джексона фильму «Хоббит», который недавно вышел в прокат в кинотеатрах Москвы. И завершит программу очередная предрождественская беседа протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Акулово.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, как вы знаете, за несколько часов до наступления Нового года святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед началом новогоднего молебна представитель Русской Православной Церкви обратился к пастве с первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, по установившейся традиции в канун Нового года мы совершаем молебен и спрашивая у Господа благословения на год грядущий. Естественно, человеку задуматься и о том, что было в прошлом, в тот момент, когда пересекается эта символическая, невидимая черта, отделяющая одно лето Божьей благости от другого. И вспоминая все происшедшее с нами, со страной нашей, со всей исторической Русью, вспоминая, что произошло с родом человеческим, и сознавая, что в минувшем году было много доброго, но много и тяжелого, и даже страшного, мы, тем не менее, должны воздать благодарение Господу. Мы живы, здоровы, и даже тот, кто, может быть, сегодня недостаточно здоров, все равно должен возблагодарить Господа, что по Его милости мы достигли предела 2013 года и простираемся в год будущий. В минувшем году мы праздновали 1025-летие крещения Руси. Это совершенно особый юбилей, который помог нам вместе со всей полнотой мирового православия отпраздновать этот день, это событие, и сделать это так, чтобы праздник был значим для всех стран братских, которые существуют на просторах исторической Руси. И так оно и произошло. Празднование в Москве, в Киеве, в Минске, собравшее многие-многие тысячи людей, помогло нам еще раз осознать нашу общую сопричастность всей тысячелетней истории Церкви и исторического нашего Отечества. Празднования помогли нам также увидеть руку Божию, которая вел и ведет народы наши, несмотря на многие трудности и многие препятствия, ведет вперед под одному ему только ведомому пути. Мы в прошлом году также праздновали 400-летие со дня восшествия на престол Михаила Федоровича Романова. Мы отдавали дань прошлому. Мы анализировали это прошлое, сопрягая его с настоящим. И почерпая из прошлого и мудрости, знания, и опыт, который был связан со многими славными деяниями, совершенными за годы правления династии Романовых. В прошлом году состоялся Архиерейский собор, имевший очень большое значение в жизни нашей церкви. Он утвердил авторитетом своим появление новых епархий, создание митрополий, что содействует, и мы сейчас уже об этом можем смело говорить, укреплению духовных основ жизни нашего народа, развитию церковных многих служений, столь необходимых для современного верующего человека. По милости Божией, в прошлом году я совершил путешествие в Китайскую Народную Республику. Это первый за всю историю Китая визит главы церкви. И первая за всю историю Китая встреча главы церкви с руководителем Китая. Мы очень надеемся, что те добрые отношения, которые сегодня существуют и развиваются между Россией и Китаем, будут в том числе содействовать и развитию жизни Китайской автономной православной церкви. Мы молимся о том, чтобы вновь в храмах Китая совершались богослужения китайскими священнослужителями, китайскими священниками, и чтобы православная вера укреплялась в жизни великого народа, который является соседом нашим и с которым ныне поддерживаются самые добрые отношения. Было много и других событий. Среди них были события тяжелые. Нужно вспомнить о том бедствии, которое постигло Дальний Восток, о людях, которые мужественно противостояли стихии, о той помощи, которой наш народ оказал своим братьям и сестрам, скорбящим от этого тяжкого природного катаклизма. Эта беда всколыхнула сердца очень многих и направила людей по пути совершению добрых дел. Мы не можем не вспомнить и самые печальные события, связанные с концом уходящего года. Это террористические акты в Пятигорске и в Волгограде. Забраны жизни злой человеческой волей у совершенно безвинных людей. Мы понимаем, что все это совершается для того, чтобы дезориентировать наш народ, напугать его, сделать его неспособным к солидарным действиям. Мы понимаем, что в каком-то смысле нашей стране, народу нашему, объявлена война без формального объявления. И то, с какой силой и с какой энергией совершаются сегодня противоправные деяния, свидетельствует о том, что это не отдельные, друг с другом не связанные события, но есть некий план. Мы верим, что этим планам не суждено сбыться. Они посягают на страну, на народ, который под покровом Пресвятой Богородицы. Мы проходили в истории своей и более страшные испытания, и междоусобные брани, и страшные войны. И примером героизма нашего народа является тот город, в котором совершены два последних террористических злодеяния. Мы вспоминаем все, что с нами произошло. Мы не можем, конечно, обойти молчанием и недавние события в Украине. верим и надеемся, что все то, что происходит сегодня в этой братской стране, которая является частью наследия исторической Руси, не поколеблет нашего общего духовного единства, не станет вызовом, разрушающим единство нашей Церкви. Мы верим и надеемся, что братские отношения россиян и украинцев будут совершенствоваться, развиваться, и плодом этих отношений будет процветание жизни и той, и другой стороны. Перед нами неведомое будущее. Ученые пытаются прогнозировать развитие событий, футурологи описывают далекое будущее, но никто на самом деле не знает, каким будет это будущее. Потому что Господь есть Господь истории. В Его руке этот исторический процесс, соучастниками, в котором являются люди и каждый из нас. И знаем точно, что жизнь там, где Бог. Знаем точно, что смерть там, где Бога нет. И потому для того, чтобы иметь надежду на будущее, мы должны опираться в первую очередь на божественный закон, который выше всяких человеческих законов. Человеческие законы подчинять этому нравственному божественному закону. В соответствии с ним жить, преобразовывать свой ум и свое сердце. И вот тогда у нас будет ясная, мирная и благополучная перспектива жизни. Потому что где Бог, там любовь, там мир, там долготерпение, там милосердие, там проявление самых добрых человеческих чувств. Для того, чтобы эти чувства стали нашими чувствами, мы должны склонить свои головы пред величием Божиим и в простоте сердца принять Его волю и Его закон. Сейчас мы совершим молебен, конечно, вспомним мысленно всех тех и все то, что было нам дорого в минувшем году. И давайте помолимся все вместе пред лицом Божиим, в простоте сердца, о наступающем годе благости Божией. И верим, что Господь услышит нашу молитву и преклонит милость свою и к Отечеству нашему, ко всей исторической Руси, к народам нашим и к каждому из нас. Пусть Его милость изольется на всех нас, укрепляя каждого в Его шествии по жизненному пути. Аминь.
Отечество нашего, от злой воли и действия человека, возглавление бесов всем пребывающих, и сохраните их невредимых и непреоборимых от всех корней дьявольских и всякого злого обстояния, подайте же им здравие, благоденствием рсенсти, Господи, услыши и помилуй. Мои же обратитесь и живыми быть, пощади и помилуй болящих рабов твоих, ураненный от злой боли человек, помрачений ума пребывающих, исцели болезни, уврачи страх и души телес страждущих рабов твоих, и яко же я Иерову, щеп от одра болезни, воздвигни и здравый сотвори. Молимся, милосердный Господи, услыши и помилуй. Устрою примирься его славу твою, ой, же любите вся творение его божественное, сотвори. Да и протиящиеся истине Твоей и возлоблении, пребывающие паки к Тебе, да обратятся и истинную веру и любовь да исповедят. Молимся, всесильный Творче, услыши и помилуй. Грешный, но ожидай их обращений и покаяния, умири умри и сердцем неверием, и ожесточением помраченья, да познают тебе истинного Бога, и правоверие да укрепятся, молимся вседаровитый Господи, услыши и помилуй.
Источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые собитель, времена и лето во своей власти положимый и управляет всяческое премудрым и всеблагим твоим промыслом. Тебе, великодаровитому Господу нашему, припадаем, сердцем сокрушенным, исповедуя грехи и беззаконие наше, ими же прогневали твое благоутробие, и затворили щедро ты твоя. Сего ради с дьявольским нападением и уранением попустил еси поразитися нас. Премилосердный всесильный Господи, не до конца прогневайся, буди милостив нам, молит тебя твоя церковь, представляет тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи нас в вере православной, силою Твоею, заблуждающимся просвети разумные очи светом Твоим божественным, да разумеют Твою истину. Умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения в Отечестве нашем, силою дьявольскую воспрезаемое, да все познают Тебе Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздашь нам радость спасения Твоего, помяни милость, я же показал еще Отцем нашим, приложи гнев Твой на милосердие и дашь нам помощь в скорби сущим. Благодарим о щедротах Твоих, я же удивил еси на нас, не вошедшее время жизни нашей. молит тебя, всещедрый Господи, благослови венец наступающего лета Твоей благостью. Спаси, Господи, и помилуй, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монахусники, умножи дней в жизни их, в непоколебимом здравии во всех добродетелях, преуспевания и дары, подашь свыше благая Твоя всем людям Твоим, здравия, спасения и во все благое постижение, Церковь Святую, первопрестольный град наш и вся грады и страны от всякого злага обстояния избави, мир и безмятежие тем дару. Тебе, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и всесвятым и животворящим Духом, в едином существе славимому Богу, всегда благодарение приносите и Пресвятое имя воспевайте да сподобиши. Слава Тебе, Богу, благодетелю нашему, во веки веков.
Вы слушали запись молебна на новолетие, который святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Дорогие братья и сестры, на официальном сайте Русской Православной, на официальном сайте Московского Патриархата, в частности, сообщается, что его святейшеством в минувшем году было освящено 37 храмов, часовен и закладных камней в основании будущих церквей. В числе этих храмов особую страницу, особое место в нашей истории занимает Кронштадтский морской собор, где в свое время служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которого Святая Церковь совершает 2 января по новому стилю. Как вы знаете, этот собор был заново отреставрирован, и один из трех его пределов теперь освящен во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тему продолжит церковный историк из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Недавно мне удалось побывать в Кронштадте с паломниками в храме, который совсем недавно отреставрирован, это Никольский морской собор. Он был заложен еще в 1903 году, и на закладке этого собора, самого большого тогда собора, посвященного именно святителю Николаю, как покровителю русских моряков, присутствовал и участвовал в богослужении святой праведный Иоанн Кронштадт. Собор сам строился долго, 10 лет, и в 1913 году в высочайшем присутствии государя-императора Николая II, его августейшей семьи, собор этот был освящен, как и многие другие, он был закрыт в эпоху гонений. Все списки русских офицеров и моряков, погибших во время многочисленных морских сражений, были разбиты и выброшены. В общем, это было оскверненное место. Надо сказать, что он строился в подражании святой Софии Константинопольской. Мы хорошо помним, что Константинопольский собор Святой Софии, премудрости Божией, был построен в VI веке императором Юстинианом, который, войдя в него, сказал: «Я победил тебя, Соломон», имея в виду этот новый такой вселенский православный храм. И вот у нас теперь, совсем недавно, 400 реставраторов на протяжении 2-3 лет сумели полностью отреставрировать этот прекрасный собор. И когда сегодня туда входишь, действительно, у людей происходит изумление, потому что это небо на земле, вот то, о чем говорили когда-то наши древние предки, которые побывали в Святой Софии Константинопольской.
Николай Кузьмич, а неужели эти доски памятные удалось восстановить?
Вы знаете, восстановили все. Написали золотыми буквами.
Милость Божия.
Да, храм стал даже немножко еще и лучше, потому что теперь один из пределов освящен в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Раньше был в честь преподобного Иоанна Рыбинского, в день которого родился Иоанн Кронштадтский. А теперь уже в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Там три алтаря. В честь святителя Николая Чудотворца, покровителя русских моряков, в честь святых апостолов Петра и Павла и в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Но вы знаете, когда туда входите, вы попадаете в Византию просто. Вот ощущение такое полностью. Я на себе проверял, я был там на трех литургиях, и просто вот у меня полное было ощущение, что я не в России, а нахожусь вот в православной Византии. Так он задуман и был. Потому что ведь еще со времен Алексея Михайловича Тишайшего, который дал клятву грекам освободить их и поставить кресты на Святой Софии Константинопольской. Для России это была своего рода такая миссия, так называемый Великий Восточный Вопрос. Освобождение Царьграда и Святой Софии. Тем более, вот у нас строили ведь Софийские соборы, мы знаем, в Новгороде, в Киеве, в других местах. Вот здесь, конечно, я думаю, что это просто какая-то милость Божья. Ощущение такое, что ты попадаешь на литургии, как на Пасху. Вот у меня было полное ощущение. Ну, во-первых, воскресный день есть, но все-таки, знаете, вот там это ощущение, что действительно ты на Пасхе Христовой. Поэтому я вообще всем советую обязательно побывать в этом храме. Ну вот, хочется коснуться, конечно, самой личности, потому что приезжая в Кронштадт, ты приезжаешь в город святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тем более, что теперь открыт его квартира-музей, где он жил, где он писал свою замечательную книгу «Моя жизнь во Христе», где он прожил все 53 года. Сохранилось, конечно, место, где он служил. Андреевский храм разрушили в 1932 году, в эпоху так называемых богоборческих пятилеток, безбожия. Теперь там стоит камень закладной на месте будущего восстановления храма Андрея Первозванного. И, конечно, в связи с этим хочется сказать о святом праведном Иоанне Кронштадтском, может быть, о главном, что он оставил тоже нам, как о великом служителе божественной литургии. Так о нем писал известный митрополит Вениамин Фитченков в своей книге «Небо на земле». Вениамин Фитченков в юные годы, будучи еще семинаристом, участвовал в литургии и сослужении. Участвовал, так или иначе. И он видел, как служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. 53 года, каждый день совершает божественную литургию Иоанн Кронштадтский. Литургия для него была всем. Вот альфа и омега его жизни. Он писал и говорил: «Нет ничего выше на небе и на земле божественной литургии. Благодарю Тебя, Господи, яко даруешь мне новую жизнь каждый раз, когда я со слезами покаяния и благодарения совершаю божественную литургию и причащаюсь при чистых и животворящих тайн Твоих. Твоим святым тайнам я обязан доселе продолжением бытия моего, непорочностью путей моих и добрую славою в людях Твоих». Надо сказать, что божественная литургия для святого праведного Иоанна Кронштадтского связана была, конечно, с исцелением и спасением души не только каждого человека, каждого христианина, но и со спасением вообще русского народа и самой России. Он связывал это напрямую. Он видел в литургии ту силу, которая удерживает мир наш от нашествия сил зла, как видимых, так и невидимых. Ради принесения бескровной жертвы за всех и за вся во время литургии Господь, по его мнению, прощает нас и продлевает дни миру нашему. Он считал литургию большим чудом даже, чем сотворение мира. Вот так он писал. Он призывал постоянно на протяжении всей своей жизни русский народ полюбить литургию. Как он пишет, «золотая лестница на небо». Так он ее оценивает. «Золотая лестница на небо». Вот как такую духовную лестницу в Царство Божие, которая дарует нам спасение и, в общем, приводит прямо ко Христу. И ничто не может нас привести ко Христу так, как может это сделать божественная литургия. Ведь божественная литургия, и он говорит об этом, начинается с знаменитых слов «Благословенное царство Отца и Сына и Святаго Духа». И вот мы вступаем духовно в царство Господа нашего Иисуса Христа, в царство Святой Троицы. Служение литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский видел даже особое призвание русского народа, как народа богоносца. Русский народ богоносец для него, для Иоанна Кронштадтского. Также был, как скажу, для Достоевского. Русский народ смиренно несет образ Христа, веру во Христа.
Жил-то он уже тоже во времена смутные, начинавшиеся, но тем не менее верил, да, в святой праведный наш народ, в его высокое такое предназначение.
Вы знаете, он даже говорил, что потому у нас смута, революция, разврат и анархия, и не любовь к царю, потому что интеллигенция ушла из церкви. Потому что либералы не верят больше во Христа. Они не причащаются, они вообще не ходят. А другие ходят крайне редко. Вот что он пишет. «Причащение святых тайн в каждую литургию нас делает здоровыми, мудрыми, обновленными. Сколько сокрыто величайших дарований в литургии! Благодарим Господа, оживляющего нас своими чудными тайнами! Христиане православные, благотворите литургию, благотворящую нас по милости Божией! Священники и миряне, обновляйтесь ею всякий день! Слава щедротам Бога Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!» Вот это часть его проповеди. Причем эта проповедь его постоянная. Вот он этим постоянно живет. Он не может без этого. Он говорил: когда я не слушаю, я умираю. Когда я служу, я становлюсь крепким, как гранит. Тот день, в который ты не был на литургии, говорил, считай пропавшим для себя. Вот у него такое было отношение. В его время, ведь в синодальный период, как известно, многие отошли от церкви и причащались 1-2 раза в году. И он приходил в изумление и говорил: ну как же это может быть? Какое спасение может быть, если мы не любим Христа, ну раз мы не приходим к Нему? Где же мы найдем это спасение? Надо сказать, что вот от кронштадтского пастыря, как его называли, всероссийского батюшки Иоанна Кронштадтского, начинается в России, в русской церкви, литургическое и евхаристическое возрождение. Его часто называют пророком евхаристического возрождения в русской православной церкви в начале 20 века. И в духовной жизни русского народа, в многострадальный 20 век. Он это начинает, но впоследствии это было продолжено. Надо сказать, что в 20 веке очень много будут писать. Будет целое евхаристическое богословие. Значит, вот, например, священномученик Серафим Чичаков писал, что спасение церкви России в годину гонений прежде всего в том, чтобы служить литургии на как можно большем количестве престолов. Митрополит Вениамин Фетченков в годы революции, в те годы, когда нужно было решать какие-то очень важнейшие вопросы для судеб многих людей, он служил, как он говорит, в сорокаусты, то есть 40 дней подряд он служил литургии и причащался. И он говорил, Господь решал все вопросы. Все вопросы были разрешены в течение 40-х. Конечно, когда люди причащаются 1 раз в году, их постигают многочисленные испытания. Прежде всего, страсти, конечно, которые ведут к грехам, к отказу от самой веры и церкви, к бунту против всего того, что установлено Господом. Отсюда и духовные основы революции, считал Иоанн Кронштадтский. Он сумел духовно вдохновить очень многих. Конечно, тысячи людей даже приезжали, чтобы посмотреть на него. Конечно, приезжали многие с просьбами об исцелении, о помощи, которую он тут же оказывал всем. Можно сказать, что он привлек тысячи людей на трапезу Господню. Причем не только мирян, но и даже и клириков. Он вдохновлял. Его действительно, наверное, вот его книги многие, то, что он писал и проповедовал, является богословием божественной литургии и евхаристии. Он такой литургический путеводитель ко Христу и Царству Божьему русского народа. Вот в Евангелии, когда говорится, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, говорит нам Господь на горной проповеди, то для святого праведника Кронштадтского это божественная литургия, это трапеза Господня. Ведь, если мы помним, Господь говорит в Евангелии, «Я завещаю вам царство, как завещал мне Отец мой Небесный, да идите и пьете за трапезою моею во царстве моем». Вот для святого праведника Кронштадтского трапеза Господня – это есть вхождение в Царство Божие, которое внутри нас есть, говорит Господь Иисус Христос и повторяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И в своей книге «Моя жизнь во Христе» и в своих проповедях. Это есть и его духовное завещание русскому народу. Интересно, что ведь на иконах мы видим его обычно не с Евангелием, как это обычно изображается, а с евхаристической чашей, на которую он нам указывает. Он указывает нам на чашу спасения, на чашу будущей жизни русского народа. Что в ней-то как раз и содержится то великое спасение, которое ни в каких идеологиях, никакие идеологии не приведут нам к нему. Он говорит нам прямо об этом и указывает нам. И это, мне кажется, его главное завещание, которое он оставил нашему народу, учитывая, что ведь он уже увидел смуту 905 года. И после этой смуты он говорил, на крови мучеников воскреснет Русь новая, как при князе Владимире, по старому образцу. И будет как единая церковь. Забыли русские люди, что значит Россия? Она из подножия престола Божия. Русский человек должен помнить об этом и благодарить Бога за то, что он русский, то есть православный. Вот это тоже его завещание. Действительно, так оно ведь и оказалось. Русский народ оказался на Голгофе.
Да, это сегодня очень актуально и современно, потому что, к сожалению, и сегодня еще многие продолжают говорить о том, что я в Бога верю, а в церковь не хожу. Вот такая какая-то новая религия. Увы, заблуждение века сего.
мне хочется еще привести еще его слова, связанные с судьбой России. «Господи, спаси народ русский, церковь православную в России, погибающую, всюду разврат, неверие, богохульство, безначалие. Господи, спаси самодержца и умудри его, Господи, все в твоих руках, ты вседержитель». Вот такова была глубочайшая вера святого прадеда Кронштадтского. Господь Вседержитель, дана ему всякая власть на небе и на земле, и он с нами до скончания века. И вот Кронштадтский эту веру свою, действительно, имея такой колоссальный опыт, передает нам, чтобы мы надеялись, что не силы зла и не боялись их, а только Господь. Только Господь управляет этим миром, промысел Божий. И все зависит только от Него. Конечно, и от нас, если мы будем в церкви и будем служить божественной литургии.
Святый праведный отче Иоанне, моли Бога о нас.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В студии радиостанции «Радонеж» наш обозреватель, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Я хочу поговорить о событии совсем недавнем. На экраны московских кинотеатров вышел фильм «Хоббит. Пустошь Смауга». Это вторая часть эпопеи Питера Джексона, поставленной по сказочной книжке Толкина «Хоббит. Туда и обратно». Почему, собственно, стоит остановиться на этом фильме? Почему он стоит беседы на православном радио? Очень важная вещь. Очень важная. Ее никак нельзя обойти вниманием. Эпопея Питера Джексона имеет колоссальную популярность. На нее ходят тысячами, вернее, наверное сказать, миллионами дети и подростки по всему миру, в том числе православные. И о том, что собой представляет этот фильм, следует знать. Собственно, первые серии Питера Джексона были посвящены «Властелину колец», многотомной эпопее Толкина. Можно сказать, второй сериал эпопеи посвящен, как я уже сказал, «Хоббиту». Ну а потом, я думаю, года через два, наверное, появится еще одна эпопея, посвященная «Сильмариллиону», также произведению Толкина. Очень значительное отличие между тем, что было во всех предыдущих фильмах Джексона, и в этом фильме. Вот именно оно, это отличие, и заставляет подробно, основательно поговорить об этом фильме. Что такое Толкин? Что такое его произведение? Это литературные тексты, которые были созданы во времена, когда общество еще сохраняло чрезвычайно мощный заряд христианства в Западной Европе. Не говорю в России, нет. Это очень сложный момент. Все-таки середина 20 века, эпоха товарища Сталина. Я говорю о Западной Европе, я говорю об Англии. «Хоббит» — это произведение, которое принесло Толкину популярность, а Толкин всю свою жизнь сознательную был твердым христианином, чрезвычайно строго соблюдавшим в своей семье все заповеди и чрезвычайно строго относившийся к церковным устоям. Человек, который своих друзей, отпавших от христианства, вновь приводил в церковь. Он был католиком, к сожалению, но что ж тут поделаешь. Во всяком случае, то, что он мог сказать о Христе, о вере в Христа, он старательно вкладывал в свои книги. Его чтение не душевредное. Ни в коем случае. В каких-то моментах оно даже душеполезное. Но понимаете, много времени утекло с тех пор. Западная культура изменилась. Заряд христианства в ней резко снизился. Мы говорим и о Великобритании, мы говорим о Соединенных Штатах, мы говорим и о Западной Европе в целом. И снижение христианской начинки высокой культуры сказывается прежде всего на содержании массовой культуры. Она дехристианизируется с гораздо большей скоростью. Разумеется, фильм, рассчитанный на кассовый успех, поставленный знаменитым голливудским режиссером Питером Джексоном, не может быть слишком христианским. Таковы правила игры. Христианство Толкина, простота, сердечность, теплота сказки «Хоббит» Джексона в какой-то степени мешает. У него на три фильма новой эпопеи, посвященной книге «Хоббит», есть всего что-то около 11 листов авторского текста Толкина, то есть очень мало. Ему, конечно, не хватает материала. И он, помимо того, что сделал профессор, как ласково называют Толкина любителя его творчества, добавляет, дописывает к текстам профессора очень много отсебятины. Отсебятина эта до всего момента, до второй серии «Хоббита» была не столь заметна. Сейчас она бьет в глаза. Сейчас она режет слух. Что такое второй фильм эпопеи «Хоббит»? Это, конечно же, высококлассная с точки зрения спецэффектов картина. Те декорации, которые были устроены для съемок, просто великолепны. Озерный город в духе Северной Европы, Амстердама, может быть, города мостов, каналов, островерхой ратуши городской, замечательный подземный эльфийский дворец. До сих пор никогда фильмы Джексона не выходили на столь масштабные, столь прекрасные по своей эстетической компоненте съемки. И вместе с тем, те идеи, которые заложены в фильм Джексона, резко снижают уровень его эпопеи, фактически доводят его до уровня плинтуса. Какие идеи вложены в ту самую отсебятину, которая дополняет, якобы дополняет текст Толкина? Собственно, то, что сейчас является жвачкой левых интеллектуалов, которой питается Голливуд, на которую Голливуд молится, без которой Голливуд не может, к сожалению. Жвачка – это самая простая. Надо всегда, повсеместно, в любом месте, в любое время, по любому поводу бороться за свободу. Кто за нее не борется, тот плохой. А кто борется, ну, тот хороший. Тут, так сказать, черное и белое, никаких граничных линий нет. Разумеется, если свободы не хватает, то надо устроить революцию. Американские кинематографисты готовы с радостью устроить ее где угодно и когда угодно, в любой стране, в любой исторической области, у любого народа, в любом времени, лишь бы только не в своей стране, не в Соединенных Штатах. И вот тут начинается совершенно фантастическая, по своему, прости господи, идиотизму, тенденция ввести в «Хоббита» классический английский христианский текст, элемент социальной напряженности грядущей революции. Вот гнусный бургомистр озерного города угнетает свой народ, покупается на золото, душит свободу, прямо отрицает необходимость выборов. То есть, иными словами, это с точки зрения американской культуры фигура подобная, там, я уж не знаю, Саддаму Хусейну, например, или современному сирийскому лидеру, или Муамру Каддафи. Ну, что-то такое каддафиобразное, правда, в европейской оболочке. И горожане страдают. И какие это горожане? Озерный город, повторяю, аналог Амстердама или какого-нибудь скандинавского крупного старинного города. Вот он населен афроамериканцами частично. Да, ну нельзя было их не пустить. Зритель, так сказать, требует. Джексон сдался и пустил их. И, конечно же, находится в этом городе свой подпольщик, свой революционер, свой друг бедных, боец за правду, свободу и, очевидно, в будущем революции. И если «Хоббит» изменился до такой степени, что стал напоминать по своей идейной нагрузке совершенно никак ни в чем, ни в коей мере не сходную с Толкиным «Матрицу», и сейчас, наверное, можно сказать, что вторая серия «Хоббит» — это «Хоббит-перезагрузка», а третья, наверное, будет «Хоббит-революция», как было с третьей серией в «Матрице», то мы, конечно же, видим то, что сказочный, повторяю, уютный, теплый, сердечный, семейный текст Толкина начинает заменяться революцией, масштабными какими-то съемками, достаточно холодными, наполненными тревогой, ужасом, зато грандиозным. Вот грандиозная, холодная, ледяная эпопея занимает место сердечной, теплой христианской сказки Толкина. Это отвратительно. Это, извините, порча классики, а не что-нибудь другое. И с чем это можно сравнить? Ну вот, собственно, текст Толкина, оставленный в фильме, и отсебятина Питера Джексона, это примерно так, как «Война и мир» Льва Николаевича Толстого и заполнение таможенной декларации в аэропорту. И то, и другое тексты. И роман, и таможенная декларация. Но если первое – великое произведение искусства, то второе – просто утомительная необходимость. Но снимают американские кинематографисты. Ну, приходится пожалеть их, в общем, убогих, что они дошли до такой ситуации, когда столь замечательную вещь, вещь, которую читал весь мир, вещь, которая знакома множеству поколений, вещь, которая любима людьми искренне, и так тупо, безвкусно изгадить. Прошу прощения, братья и сестры, я, наверное, в этом своем выступлении поддался страстям. Но знаете, отчасти хочу вас предупредить. Скверный получился фильм. Красивый, холодный и наполненный какой-то ядовитой дрянью. Раньше этого у Джексона не было. Но, видимо, хорошие вещи со временем в рамках массовой культуры имеют тенденцию к порче. Вот порча произошла, и хорошая вещь, которую можно было смотреть, я имею в виду предыдущие серии, наполнилась скверной. И теперь уже смотреть это не нужно, и, на мой взгляд, даже душевредно. Простите меня, что я сегодня рисковат. Благодарю вас за внимание.
Это был комментарий нашего обозревателя, доктора исторических наук Дмитрия Володихина. Дорогие братья и сестры, осталось несколько дней до великого праздника Рождества Христова. Сегодня вы услышите заключительную беседу перед Рождеством протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Акулово.
Самая наболевшая проблема нашего времени – это проблема самого человека. И первичные, скажем, ячейки человеческого бытия – это семьи. Вот это главная проблема, понимаете. Люди не могут, не знают, что с собой делать, или не знают, что с своими детьми делать, как поступать с своими жены с мужьями, мужья с женами, с детьми, с родственниками, с сотрудниками, как себя вести. Ну, что можно сказать? Действительно. Как мне сказал когда-то директор 31-й школы Григорий Иванович Суворов, очень был умный человек. Я с ним как-то беседовал. Пятеро моих детей учились в этой школе. Он сказал: вы знаете, батюшка, через мои руки прошли те, кто уже бабушки. У нас семьи нет и не будет. Мы идем к краху. И вот эта проблема семьи, которая в мире становится первостепенной, она, естественно, что такое семья? Это семья – это вот союз личностей. Двух, прежде всего, мужа и жены, дальше детей, все это. Это родственники, одним словом, это человеческие отношения. Если эти отношения строятся, исходя из православных позиций, евангельских, тогда все постепенно, насколько возможно, становится в свои места. Это сказал еще 200 лет назад почти Николай Васильевич Гоголь. Не смущайтесь такими событиями, сужающими вокруг вас. Если каждый частный человек займется собой и будет стараться жить по-христиански, стараясь оказать доброе влияние на окружающих людей, то постепенно все отношения начнут приходить подобающий порядок. Человечество двинется вперед. Где будьте, говорит, не мертвые, а живые души. И нет иной двери, кроме указанной Христом. Иисус Христом призвался, иначе есть стать разбойник. Поэтому с этого-то вот как раз и нужно начинать. Все это так. Но когда сообразишь, как поступать и как поступать? Отец Сергий Орлов, с которым мне Господь сподобил служить 4,5 года, в 1911 году кончил Московский семинарий, потом Варшавский университет, потом Киевский политехнический, имеет 2 высших дореволюционных образования, умнейший, можно сказать, человек, образованнейший, еще дореволюционный. Он сказал простую формулу. Как быть, батюшка? От нас зло не должно исходить. А чтобы оно не исходило, ну, чтобы его там не было в душе. Поэтому вот, что бы ни происходило, как сказал Гоголь, займись собой. И когда начнешь этим заниматься, во-первых, ты себя отгородишь от этого. И дальше уже, если там сделаешь, если что, там уже меньше возьмем. Помните про круг? Гневайтесь, не согрешайте. Я же говорю, в сердцах ваш, но ложку вашу умеете. В Священном Писании все сказано. Поэтому по-настоящему, позови Господи, храни устома и двери ружни в устах моих. Вот эти все слова псалмопевца, они как раз и есть. То есть, прежде всего, как говорил отец Тихон Агриков, с кем Пантелеимон говорил, вот здесь в нашей власти, а здесь не в нашей власти. То есть, утешить чувства, это без Божьей помощи не сможешь. Нужна помощь Божия. Поэтому вот этим ты нужно заниматься. То есть, молчать, и потом внутренне себя сдерживая с Божьей помощью. Самое удивительное, что Александр Сергеевич Пушкин сказал. Это удивительно сказал. Господь положил им на сердце. Он сказал, для светских людей. Ну, я, правда, добавил. Согрешил. Немножечко такому гениальному поэту я примазался там своим с уколом рыл калашный ряд. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. А смеясь, помолись. Это уж от меня. Верь, веселый день настанет. Сердце будущим живет. Настоящее уныло. Да все мгновение, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Ведь оно от Бога было. Это Серафим Рицкий сказал. Я так добавил кое-что туда. Ну, думаю, Александр Сергеевич не обидит Царство Небесное. Все-таки он был хороший человек. Ну, молодых-то всех заносит куда-то. А потом начинаем вроде как-то и к какому-то Богу, берегу приставать. Дай Бог к тому, которому нужно. Поэтому вот эта проблема, понимаете, начинать с себя, как один преподобный мученик, отец Архимандрит Игнатий такой был, схема Архимандрит Игнатий, а он в мире был отец Агафон, да схема отец Агафон, он говорил, знай себя и будет с тебя. Вот это, то есть, заниматься собой, самим, вот эта проблема самая, а когда человек сам, тогда сможешь и другому, потому что уже одно только вот это устроение, как сказано в Библии, аще добр будешь себе ближним твоим, аще зол будешь, един зла и пожнешь. Поэтому вот от озлобления, вот почему батюшка говорил, нужно избегать вот этого, от состояния вот этого. Его нужно беречься. А в семейных обстоятельствах тут часто приходится об этом задумываться. Я вот опять из детского патерика хочется рассказать еще. Очень мне понравилось, как один ребенок, значит, ему сказали, напишите изложение на тему, значит, сказку о рыбаке рыбке. Ну, ребенок послушал, потом писал. Жил-был рыбак. Была у него старуха-рыбачка. Она говорит ему, один лови рыбы. Он сказал, ну, пойду. Пошел, почему-то ему попалась золотая рыбка. И говорит она ему, отпусти меня, дедушка, на волю, я тебе любое желание исполню. Ну, я только теперь понял, понимаешь, что дедушка так спокойно говорит, ну, относится, почему? Что старику нужна золотая рыбка? Ее не съешь, не пожаришь. Он говорит, дай себе на здоровье. Никаких желаний не нужно. Пришел, но старухе ничего не сказал. Такая величина. Это ребенок сделал вывод. Вот, значит, как оказывается, полезно-то. Так же, как я, это уже тут был такой, я не раз рассказывал, просто кто не слышал, может, чтобы это будет интересно. Одна раба Божия звонит, и батюшка, что делать, вот ребенок плачет. Я говорю, сколько времени-то? Поскольку у меня 32 внука, 7 детей, 32 внука, процесс идет, слава Богу. Я уж на это смотрелся достаточно. Я говорю, а сколько ему времени? 9 месяцев. А как там зубы-то? Да вот зубы-то. А, ну, понятно. Зубы режутся, значит, позднее, это уже. Тут только терпеть, больше ничего не сделаешь. Ну, как же быть? Я говорю, слушай, это интересно, знаете, как ребенок нужно отвлечь. Когда мы сосредотачиваемся, как отец Иоанн Крестьянкин говорит, не нужно все время прислушиваться к своей боли, все время думать о ней. А нужно представлять ей духовную сосредоточенность. Да я говорю, знаешь что? Вот обрати внимание, человек рождается и начинает есть. А зубов нету. Ест, зубов нету. Потом зубы вылезают, продолжает есть. Потом начинает вываливаться, продолжает есть. Иногда все вылезают, но все равно ест. Так что получается, зубы-то не для еды. Есть всю жизнь, а зубы только часть жизни. Так чего же зубы-то они? Как ты думаешь? А зубы, оказывается, для чего? Они появляются перед тем, как начинают говорить. Во-первых, чтобы речь была нормальной, а главное, чтобы держал язык за зубами. А если зубы не держат язык, для чего они нужны? Если он так может, то зубы начинают вываливаться. Им обидно, что их не используют, как задержка для зубов. Ну, иногда, правда, бывает такой язык, что вышибает собственные зубы. Но это уже опять своя вина. Она мне говорит, знаете, батюшка, действительно, сколько зуб-то теперь, говорят, один стоит отремонтировать. Я говорю, вот теперь я только понял, что молчание золото. Дорого очень оно обходится. А нас действительно промолчал в семье. Один, другой живут, а куда здесь? Живут в одной квартире. Поругались, нужно разъезжать, нужно снимать квартиру. Дорого. Опять расходы. Так что видите, как молчание-то, вот, и зубы-то нужны. Поскольку сейчас идет рождественский пост, то если есть еще возможность попоститься. Рождественский пост ведь он очень мягкий. Понедельник, среда и пятница, обязательно масло. Вторник, четверг, обязательно масло. Суббота, воскресенье, рыба. Многие, ну вот опять заговорили только о еде, там еде. Ну что ж, ну мы же не такие духовные люди, чтобы говорить о духовных вещах, поэтому мы говорим о еде. Вот. Ну хоть это что-то. И вот, вот, кстати, когда человек хоть немножко придерживает, это не значит, что в этом все заключается. Увы, нет. Но это-то неужели нельзя постараться исполнить? Поэтому кто еще не начал проститься, немножечко проститься, потому что ведь праздник будет двойной. Духовно-то постепенно оно начнет пониматься, а хотя бы в теле и то уже человек чувствует. Я рассказывал такой пример, когда человек один инославный начал соблюдать вот эти простые православные в течение одного или двух лет, что он сказал, я стал православным. То есть, поэтому вы правильно сказали о подготовке к Рождеству, потому что на самом деле одним из таких моментов вот это явление воспитания. И, конечно, естественно, нужно ходить в храм в воскресные дни, потому что каждое воскресное чтение, особенно там будут, они будут предварять праздник Рождества Христова. Удивительно, что так премудро устроено богослужение наше, что Рождество Христово, Евангелие о Рождестве Христово читается в неделю перед Рождеством Христовым. Потому что воскресный день в основном все должны быть в церкви, и кто не может в будни, хоть и услышит о Рождестве, еще пред этого. Потому что на небесах уже празднуют, значит, здесь Рождество Христово, а здесь оно только начинает вот здесь там открываться. Поэтому желаю всем радости духовной, а главное между собой мир и любви.
Вы слушали беседу перед Рождеством протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Акулово.
Господь, Царица, блядь!